下。
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. Проступується говорка тягом наступної півгодини. Ситуація вокруг арешту у Швеції Ольги Класковської. Репортаж від прохідної МАЗу. Чотирьохдзённку на заводі подовжили ще на місяць. Репортаж про співпрацівників ДАІ, яких ловить п'яними за рулем. Інтерв'ю з екс-депутатом Верховного Совету Сергієм Антончиком. Сьогодні годовина початку масових роботницьких страйків 91-го году. Так само поговоримо про наступстви незвичайно довгої зими для економіки Білорусі і наш кореспондент знайшов городинські сліди былого слідчого у справі Миколая Утуховича, Миколая Аліхвери, який тепер живе у США. Про гэта да іншае тягам наступної паўгадзіны. Перший муж Ольги Класковской и батька ее старейшей дочки Мирославы готовы забрать девчинку до себе. Сама Ольга измещена у шведскую тюрьму за спробу забойства своего мужа. По воле известок со шведской прессы, муж Ольги отримал незначные ножевые раны, але погрозы его житю нема. Меньший сын Адам находится под опекой шведских социальных службов, а место знаходжения старейшей дочки Ольги, 11-годовой Мирославы, неведомое. Подробязности этой истории доведаем зараз ад нашай корэспандэнткі, якая з намі на сувязі. Добры дзень.
Добры дзень.
Што новага ўдалося вам высветліць у справе Ольги Класковскай на гэты момант?
Про сам выпадок мы доведаліся ад маці Ольги Класковской Людмілы, а пазней датэлефанаваліся да сябра Ольги. Ён жыве ў Швеции, гэта был і старшыня Саюза беларусаў Швеции Алексей Литвінчык. І ён пацвердзіў нам, што Ольга ў жаночай турме. Суд па яе справе, верагодна, адбудзецца 15 красавіка. Акалічнасці самога здарэння яму невядомыя, але ён кажа, што ведае Ольгу не першы год. І ён таксама распавёў, дзе знаходзіцца яе старэйшая дачка Мирослава.
Там таким мужем мог инсценовать это все. Я на 90% упевнены, что Ольга ни в чем не повинна. Про Мирославу. Я маю контакт с Мирославой, про телефон. Я с ней телефоновал, разговаривал сегодня два раза. Пропоновал разную допомогу. С Миром у нас выдатнейшие отношения. Мы добро прогуляли. Мира сказала, что у нее все есть, все выдатно. Живе добро, ежа есть. Гроши на телефон я ей положил. Она зараз мает контакт со своей бабулі Беларусі.
А вось такое пытанне. Ці афіцыйны Менск праявіў зацікаўленасць лёсам сваіх грамадзянак у Швецыі?
Так, беларуская амбасада таксама занепакоеная гэтай сітуацыяй, і найперш іх цікавіць старэйшая дачка, канешне, таму што яна грамадзянка Беларусі, і вось што нам паведаміў пра гэта прэс-сакратар МЗС Андрэй Савіных.
В настоящее время проводится расследование. В случае необходимости Ольге Класковской будет оказана необходимая правовая помощь. В настоящее время мы также контактируем с правоохранительными органами в поисках Мирославы Наумович, гражданки Беларуси. Когда ее местонахождение будет установлено, по всей видимости, мы будем ходатайствовать за то, чтобы ребенка передали бабушке с дедушкой.
І ще одно моє питання до нашої кореспондентки. Який льос чекає старішу дочку Ольги Мирославу?
Ми дотелефонувалися її батьку, це перший муж Ольги Класковської, звати його Віталь Наумович, і він сказав нам, що готовий виховувати дочку у Білорусі.
Неприятна дуже ситуація. Я, в принципі, був проти того, щоб взагалі Мирославу куди-то виїжджала з Білорусі. Ще в 2007 году була ситуація така, коли її вивезли без моєго відома. Для ребенка мама всегда хороших. Я готов, если Мира приедет, я буду только рад. Более того, по последнему решению белорусского суда, я являюсь опекуном Мирославы.
Гэта быў першы муж Ольги Класковской, Віталь Навумович. Я дзякую нашай корэспандэнцыі. Як вы чулі, суд над Ольгай Класковской адбудзецца 15 красавіка. Мы адсочваем развіццё гэтай сітуацыі, чакаем афіцыйны каментар шведскіх уладаў. Заставайцеся на нашых хвалях. А зараз побач са мною студыі мой калега Франа Квячорка. З ім мы пагаворым пра рэакцыю беларускага інтэрнэту на сітуацыю вакол Ольгі Класковской. Франак, беларуская сеціва падтрымоўвае Ольгу Класковскую ці асуджае?
Самае цікавае, што тэма Ольгі Класковскай выйшла ў топ у большыні незалежных выданняў, пры гэтым дзяржаўныя выданні амаль пра яе не пішуць. І меркаванне інтэрнэт-аўдыторыі падзялілася. Некаторыя людзі падтрымліваюць, некаторыя асуджаюць. Вось адзін каментар на сайце Радыё Свабода. Чаму столькі нестыковак і адкрытых хлусні ў аповедах Класкоўскіх, што жыла апошнія дні з мужам, але маці чамусьці адправіла паведамленне, што ідзе на спатканне з сынам і жыла з чалавекам, якога вінаваць у наркаманіі, педафіліі і ўласным збіцці. А вось, напрыклад, жаночая палова Фейсбука вельмі актыўна ўступілася і пачала кампанію падтрымкі. Найперш маральнай падтрымкі Ольгі Класкоўскай, Таціяна Снітко звярнулася да тых, хто піша супраць. А вось вы ўсе, хто нават не спрабавалі хоць у чымсьці дапамагчы, вы прызнайцеся, ціха марылі, што яна заб'е сябе, а цяпер вы гэтак радыя, вялікія і гераічныя. Цьфу на вас.
Дзякуй, Франак. Гэта быў мой калега Франак Вячорка. Ён расказваў пра рэакцыю інтэрнэт-карыстальнікаў на сітуацыю вакол Вольгі Класкоўскай. Як вы чулі, яшчэ раз нагадаю, суд над ёй адбудзецца ўжо 15 красавіка ў Швецыі. Яе абвінавачваюць у спробе забойства свайго мужа. Яна нанесла яму нажавыя раненні.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзіна – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара – выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода». Доктар гістарычных навук Вячаслаў Швед фактычна звольнены з Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Янкі Купалы. Спачатку яго звольнілі з пасады загадчыка катедры беларускай культуры, а 1 красавіка рада ўніверсітэту не абрала яго на пасаду прафесара па конкурсе. Напярэдадні прафесар Швед выступіў з адкрытым лістом да выкладчыка ўніверсітэту і заявіў, што яго звальненне палітычнае. Я нагадаю, у восень з гэтай ВНУ быў звольнены дацэнт Андрэй Чарнякевіч, які разам з прафесарам Шведам быў адным з аўтараў падручніка «Гродназнаўства», што выклікаў гнеў кіраўніка Гарадзенскай вобласці Шапіры. І зараз наша пытанне. У Гарадзенскім універсітэце звальняюць з працы выкладчыкаў за палітычныя погляды. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары горадні.
Ну, мое мнение, что как-то должно было цивилизовано быть, а не так. Пришел уважаемый наш, самый главный начальник, и так решил. Там, как-то, мне кажется, это не совсем порядочно. Есть свобода слова, в конце концов. Все мы что-то боимся.
С моей точки зрения, это неправильно, да, потому что политический мотив, это все идет от верха. Как там скажут, так оно и будет. Вот такие вот интересы имеет каждый человек. В нормальной краине повинно быть, чтобы все имели свою точку зрения. А если кто-то выказывает, значит, его раз и заласты.
Ну, отрицательно.
Нет, плохо.
Плохо? Ну, это, конечно, плохо.
Человеку должна быть свое мнение, своя точка, позиция. Ну, человеку должна быть своя позиция. И все, и за это отчислять, это ахинея какая-то.
В этой стране нет ни политичных мотивов, ничего. Потому что здесь нет людей. Здесь только в этой стране поют гимн на площади в Минске. И бомжи, и суворовцы, и профессора, и трактористы. Страна, которая идет за горизонт, которого нет, и ничего там нет, это не страна. Здесь нет ни священнослужителей, ни деятелей культуры, никого.
Если я учусь в университете, наверное, подтрымливаю, ну, значит, было за что. Нормально. Ну, значит, было за что, так просто не выгоняют с работы.
Так этот БНФ там и зажимает трохом. БНФ нормально, должно быть свобода слова. Особо тут не скажешь.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
Я лечу, что когда в нашей стране демократия, то она повинна быть такая, какая она есть, а не как забороняли что-то жить у лживости. Это невельно приемно. И человек, когда будет жить и будет слухать только лживую правду, то это, я лечу, что это невельно добро.
В общем, конечно, когда увольняют, это всегда неприятно, но, видимо, есть какие-то причины, просто так это не происходит. Просто так, видимо, не бывает. Что-то, значит, какие-то были причины, поэтому их надо снять.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, як вы ставіцеся да звальнення з універсітэту за палітычныя погляды. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч спявае смутны беларускі блюз.
колісті видумав і заспівав у першиню цей смутний білоруський блюз. Сьогодні вже гетий блюз співає з праці і душі кожний третій звиклий білорус. Та-ха! Тягнеться з плугом орати на вулиці. Пісні співають дівчата. Орляняти смутний білоруський блюз. Бивайте, здорово, живіть багато, а ми об'єднаємо у Сполучені Штати. Сусіда і знов не пустили у Канаду смутний білоруський блюз. Ой, в руки у мозолях, праця ти щоденная моя.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергія Бламейка. Нагадаю основні теми програми. Перший муж Ольги Класковської, батька її старішої дочки Мирослави, готовий забрати дівчинку до себе. Сама Ольга зміщена у шведську тюрму за спробу забойства мужа. Суд над нею відбудеться 15 красовика. Представники інтелігенції Білорусі у своїм звороті заклікали виказати солідарність з усіми, кого в Білорусі звільняють з праці і виключають з навчальних установ поводля політичних мотивів. Кореспондент Свободи висвітлив, що були слідчі по справі Мікола Утуховича. Миколай Ліхвер, який тепер живе у США, звольнився по згоді боків 5 років тому. На фоні затяжної зими спеціалісти почали говорити про наступний кепський урожай у Білорусі. Мінський автозавод у Скавіку перейшов на 4-денний працівний тиждень. Такий режим мався тривати тягом місяця, але його протягнули і на красовик. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз більш подробязно до апошньої теми. Мінський автозавод у Сакавіку перейшов на 4-денний працівний тиждень. Такий режим першопочатково мався тривати тягом місяця, але його продовжили і на красовик. Працівники міркують, що і гета не апошній раз, а спеціалісти кажуть, що МАЗ проіграє конкуренцію на російському ринку. Наша кореспондентка Галина Абакунчик погутрила сьогодні з людьми для прохідної заводу.
МАЗ працює по приказу. На апрель місяць, п'ятниці, будуть вихідні. Читала, але добре не ведаю, що ж це. Перенесли на вірочень Косточник Лісопад на суботи. А будуть вони робити, чи ні, не знаю. І взагалі на перспективу ми не знаємо далі плани, які є, тому що і май невідомо, що далі буде, і в іюні говорять, взагалі будемо, всі поїдуть розпустити у відпуску, ще не знаю.
Ці хвилюються свої заробки, якими вони будуть?
Хвилююся, тому що я теж не на пенсії, хочеться заробити більше. Виживаємо, як можемо.
Працівний тиждень, який у вас зараз?
4 дня.
Що вам кажуть, чому?
Ну, затруднення якісь, нету збита.
Як довго ви будете по 4 дні працювати?
Ну, кажуть, по крайній мірі, половину маю взагалі будемо гуляти. Там, як буде видно, допустимо, у кого сім'ї, у кого там платове, а четверо дітей, тому дуже тяжело. Це значительно сказується.
А чули вже?
Звісно. За ж везде треба, в школу треба, в садик треба. У ребенка ж не спросиш, хоче он кушать или нет. Не спросишь в школе, нужно на то, на это, а где брать деньги.
Что вы думаете про эту ситуацию?
Ну, что я думаю? Думаю, что может быть наладится, дай бог. Был старый директор. так думали, а сейчас не знаю.
Як вы плануете это выходить?
Буду искать что-то еще. Руки, ноги есть. Будем про это выкручиваться.
Пятница выходная. Может, сбыта нету. Автомобили плохо продаются. Может, поэтому?
Что люди про это кажутся?
Ну, конечно, люди недовольны. Хочет каждый человек заработать, потому что, знаете, наше время сейчас тяжелое, поэтому все равно мы, конечно, терпим. У нас вообще автозавод, знаете что, очень терпеливые люди. Было и по 3 дня они работали, и по 2, и вообще, ой, и 3 зарплата была. Ой, все пережили. Работаю с 85 года, поэтому я, ой, на моей памяти все было.
Пятница сокращенная, да, ну перенос на ноябрь, а следующие 2 будут работать в 1 смену.
Что люди про это кажут?
Ужасно рады, я шучу.
Все отшивали на это при заработке.
А не надо надеяться на государство, у меня свои доходы есть, огороды.
Гэта былі меркаванні людзей ля прахаду менскага аўтамабільнага заводу, з імі гутарыла Галіна Абакунчык. Былы дарадца генеральнага дырэктара гэтага заводу, а цяпер кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан мяркуе, што праблему збыту прадукцыі МАЗу на расійскім рынку ствараюць замежныя кампаніі аўтамабільнай вытворчасці. Перадоліць гэтую сітуацыю магчыма толькі ва ўмовах паўнавартаснай рынкавай канкурэнцыі, гаворыць Валянцін Лопан.
Один из вариантов – это, какие настойливо пропонует той же КАМАЗ, как злиться с МАЗом, что треба быть больше предметным вытворцем, больше выраблять продукции, быть таким великим. Другий подход – найти свою нишу, стать у этой ниши, может, лепшим, хотя бы на просторы там СНГ, и можно тримать за собой эту нишу. Те приклады так само есть, в том лику у грузовым автомобилебудования. С этим и связаны перспективы. Это треба провести некий анализ на том же МАЗе и принимать некие решения стратегичные, в каким регионку будем развиваться и куда рухаться. А вот у этого покуль от МАЗа неяк не чутно.
Гэта было меркаванне былога дарадцы генеральнага дырэктара МАЗу, кіраўніка агенцтва дзелавых сувязяў Валянціна Лопана. Вы слухаеце радыё «Свабода», менскі час 18:20, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Мікола Канаховіч з Курганаў. Калі б людзі даведаліся, колькі ўлада плаціць з бюджэту хакеісту, валасы ўсталі б дыбам нават у лысых. 50 тысяч даляраў і не за год, за месяц. Столькі ж, колькі настаўніку за 15 гадоў працы. Гэты да іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на «Свабоду» ў нашым эфіры пазней сёння. Гэтымі днямі стала вядома, што былы следчы ў справе палітвязня Мікалая Аўтуховіча Мікалая Ліхвер эміграваў у ЗША. Інтэрнэт-карыстальнікі знайшлі яго здымкі ў інтэрнэце, дзе ён пазуе з жонкай і піша, што шчаслівы. Гэтай сітуацыяй зацікавілася беларуская эміграцыя ў Злучаных Штатах. Пішуць, што Ліхвер можа не атрымаць амерыканскае грамадзянства, калі ўлады той краіны даведаюцца, што ён удзельнічаў у справе палітвязня. Следчы працаваў у горадні ва ўправленні дэпартаменту фінансавых расследаванняў па Гарадзенскай вобласці. Наш гарадзенскі карэспандэнт пацікавіўся, як і чаму Мікалай Ліхвер звольніўся з пасады, якая ў Беларусі лічыцца прэстыжнай.
Управление департаментом финансовых расследований находится в городе на улице Карбышева, у будинку комитета державного контроля. Ці памятають былые коллеги, як покинул службу Мікалай Ліхвер, наместник начальника управления Александр Трояновский.
Данная ситуация, сейчас не смогу, так сказать, ответить, надо поднимать личные дела. Он уволился из органов финансовых расследований по соглашению сторон. Вот все, что я могу сказать, 5 лет назад. То есть это было решение как с его стороны, так и со стороны Комитета государственного контроля. Бывает, у нас есть специальная статья положения о прохождении службы с увольнением по соглашению сторон. У нас это очень распространено, это причина увольнения по соглашению сторон.
Типа тлумачил Миколай Ліхвер в приватном порядке соправдную причину своего звольнения. Александр Трояновский.
Вы представляете, это было, так сказать, уже более 5 лет назад. Вы спрашиваете, что он, так сказать, мог сказать 5 лет назад? Нет, не рассказывал. Просто может быть куча разных причин. Человек нашел более высокооплачиваемую работу. Человек может переехать, так сказать, в другое место жительства. Тут куча вариантов, как говорится.
Головный Миколай Ліхвер сам выявил жадание звольниться, зазначил спадар Трояновский. Раней у ЗША опынулся былы старшыня Ленінскага районнага суду ў Горадні Гриневіч, які судзіў апозіцыянераў. Былы палітвязень Валерий Ліваневскі распавядае, што калі выйшаў з турмы, даведаўся, што суддзя Демченка, які судзіў іх з Александром Васильевым, знаходзіцца ў ЗША.
Был, да,
я возмутился, средства массовой информации писали, и вроде бы, как он приехал обратно. Пару раз передо мной, как специально я его рисовался, где не покажусь, он идет навстречу мне. Но я не знаю, это благодаря этому или у него просто ситуация была другая, потому что вот я так понял, что по Автуховичу там он по грин-карте поехал, а это, наверное, так просто ездил.
Валерий Ливаневский лечит, что любой следчий и судья, коли вельми захоче, может выехать за межу, у тым лику у США.
Я думаю, что все, кто хочет ездить, они ездят и будут ездить, потому что есть очень много серых схем, по которым можно ездить и получать визы в других странах. Насколько я помню, в Москве можно получить те же визы, допустим, для белорусов, там выездные, невыездные. Поэтому я думаю, что это условность. Я имею в виду, что вот грин-карта, допустим, это одна схема, там по вызову другая схема.
Гэта было меркаванне былога палітвязня Валерія Ліваневскага. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра тэмы, якія сёння прагучаць у аглядзе вашых званкоў на свабоду.
Каго падстаўляюць званочкі? Пляц Францыска. Погляд з прыгумення. Пра гэта, а яшчэ пра паляўнічых, здзекі над сталымі жанчынамі і папскую ампулу у новых званочках.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння чарговая гадавіна славутых сакавіцкіх страйкаў менскіх работнікаў 1991 году, калі на плошчу Леніна перад домам ураду з палітычнымі і эканамічнымі патрабаваннямі выйшлі каля сотні тысяч чалавек. Якія ўрокі можна вынесці з тых падзеяў, які след яны пакінулі ў гісторыі Беларусі? Ці магчымыя сёння такія масавыя пратэсты? Пра ўсё гэта мой калега Віталь Цыганкоў пагутарыў з адным з лідараў работніцкага руху пачатку 90-х гадоў, былым дэпутатам Верховна Савету Сергеем Антончыкам.
Оценки тех подеев 91-го года, красовика 91-го года, рабочих страйков, яны розница диаметрально. Одни заявляют, что это был чисто таки колбасный бунт, что большинство тех, кто вышел на площадь, дбало только про свои экономичные потребования. А, мовляв, политичные потребования, которые вылучали рабочие, это им подказали политики. Те вы сгодны, что людей вывели на площадь наперш экономичные причины, те может это так само было жадание, что называется людьми зваться, потребование, как их нарешті почули.
Я лечу, что это был логичный выник разбурения Советской империи. Это треба разуметь. Коли была ослабленная централизованная улада, коли уже у этой улады не было ресурсов на то, как купить лояльность элит и громадян. В Беларуси рабочие были самой социально организованной, самой могутной групповкой. И тому те процессы, которые отбывались на советской просторе, они не могли обмануть Беларусь. Я не сгоден с теми людьми, кто каже про то, что это был колбасные бунты. Это выник социально-политических, экономичных процессов, которые отбываются, когда разбирается такая могутная великая империя, какой был Советский Союз. И хотел бы сказать про то, что с тягом часа на полициях заявились колбасы, а лишь улада коммунистов николи уже на Беларусь не вернулась. Коли порунать даже с Украины, те с России, например, где и зараз великую истотную роль гуляем коммунистичной партии, а на Беларуси мы их про их этих уже партий не чуем.
Калисте, вы сказали, что миновито рабочий рух убил опошний твик у труну СССР. А лети не есть это слово неким таким романтичным перебольшиванием?
Я зараз так лечу, потому что вся пропаганда советская, она опиралась на то, что это улада коммунистичная, есть улада рабочих и селян. И когда селяне и рабочие подняли супротив этой улады, это был выбух изнутри, как выбух у самом сердце империи. Тому я лечу, что вот попошний цвик был забит именовито миновитые белорусскими рабочими.
А по-вашему, те магчимы у наши дни такие массовые протесты миновито рабочих? За эти годы роли разных клясов, социальных групп в громадстве так изменились, что рабочие уже не являются политично активным классом. До того же их колькость кардинально поменьшилась, до того же уже намного меньше стало таких велизных працовных коллективов. Многие працуют одноособно, те маленьких коллективов. Те магчимы сегодня рабочие страйки?
Я скажу конкретно. И отказываю конкретно. Не, немагчыма. Як бы мне самому не хотелось, каб это повторилось, Як би не хотілося іншим людям, каб это повторилось, каб знайшлася сила, яка змінила ситуацію на Білорусі, але я хочу конкретно сказати, не немагчимо. І обґрунтую чому. Для того, каб это повторилось, треба, каб супали три чинники. Перше, это резке ослаблення централізованої влади. Другий чинник, это затяжний економічний кризис, подкреслю, затяжний по часу. І третє, немагчимость для белорусского урада получать внешние позыки. Вот коли бы эти три чинники супали, то можно бы думать про то, что этот сценарий, который будет в 91-м, повторился. Зараз этих чинников нема. Я не думаю, что на протягу нескольких годов эти чинники могут измениться. Вот глядите, где страйки зараз отбывались в Беларуси? На невеличких предприемствах, за межами Минска, там, где люди получали совсем маленькие заработки, где жабрацкая ситуация, и люди доведены до чаю поднимались у Минска, где есть ресурсы для покупки этого электората, это немогчимо. Таким чином, зараз у режима есть гроши, как куплять эту лояльность.
Сергеем Антончиком гутарю мой коллега Віталь Циганков, і я нагадаю, що 2-3 красовика 91-го году, після того, як харчі і товари в Білорусі подорожили у полтора два рази, у Мінську почався стихійний страйк работников Мінських заводів з економічними і політичними потребуваннями. Люди на підприємствах хутко утворили страйками. Сустаршинем усебілоруська страйкаму став депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання робочий Сергій Антончик. Тепер Сергій не удзельнічае у палітычным жыцці, ён працуе кіроўцам і грузчыкам у прыватнай фірме.
Шановныя слухачы, запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны наша перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў на хвалі 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах.
Адрас у Мінску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехії Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00, Чеська Республіка.
Ви на хвалях Радіо Свободу у студії Сергія Бламейка. Нагадаю основні теми випуску. Перший муж Ольги Класковської, батька її старішої дочки Мирослави, готовий забрати дівчинку до себе. Сама Ольга змішана у шведську тюрму за спробу забойства мужа. Суд над її 15 красовика. Представники інтелігенції Білорусі у своїм звороті закликали виказати солідарність з усіми, кого в Білорусі звольняють з праці і виключають з навчальних установ поводля політичних мотивів. На фоні затяжної зими спеціалісти почали говорити про кепський будучий урожай у Білорусі.